Итак, друзья, у нас сегодня 25 октября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции по йога-триаде для группы единомышленников, изучающих вопросы жизни мужчины и женщины с позиции древнего знания йоги. Предполагается, что каждый, кто изучает эти лекции, самостоятельно изучает, так сказать, базовое знание йоги на интернет-йога-курсах курс.openyoga.ru. И также я хочу заострить внимание, что все методы практики, которые здесь так или иначе озвучиваются, имеют смысл только лишь, если человек соблюдает три принципа йоги. Первый принцип, второй, третий. И все практики и рекомендации даются в ознакомительном ключе. То есть, если кто-нибудь на свой страх и риск начнет что-нибудь воспроизводить в своей жизни и получать отрицательный вариант, то это не наша проблема. Это проблема неосмотрительности и немножко такой, как бы вам сказать, самонадеянности практики. К сожалению, еще раз, такая тенденция есть. Любая лекция, когда бы и где она ни была прочитана, она начинает жить своей жизнью. Иногда ее целостную лекцию раздирают на многочисленные кусочки цитат. Эти цитаты начинают гулять по интернету. Кто-то их читает, начинает внедрять в свою жизнь, не подозревая, что это всего лишь были такие легкие обрисовки практик. Ну и, соответственно, не получая никакого результата. Как правило, конечно, отрицательный результат тяжело получить из рекомендаций йоги-триады. Если уж совсем человек, прошу прощения, совсем, ну как бы, не дебилует, прошу прощения, да? А, как правило, просто ничего не получить, нулевой результат. Вот поэтому еще раз я хочу сказать, что, безусловно, все эти практики даются в ознакомительном характере, и предполагается, что перед тем, как их практиковать, надо проходить какие-то более спокойные, вменяемые, директивные наставления, которые, как правило, идут как такая инструкция по эксплуатации того или иного прибора. Делай раз, делай два, делай три. Значит, сделал дело, выдернул из розетки прибор. Друзья, вот тут опять кое-какие вопросы накопились, на которые необходимо ответить. Значит, один из вопросов следующий. Если женщине под 40, у нее нет детей, и она так и не вышла замуж, и не имеет никакого партнера, то что лучше? Первое. Ждать и надеяться, что она когда-нибудь встретит свою половинку и, может быть, еще успеет родить от него. Второе. Выйти замуж за первого встречного и родить от него. Значит, любви не будет, но зато будет полная семья. Папа, мама, ребенок. Третий выбор. Зачать ребенка от человека, который ей нравится, но который не может быть ее мужем по какой-либо причине, например, женат или не хочет на ней жениться, понимая, что этот человек не будет принимать участие в воспитании ребенка. Следующий вариант. Зачать ребенка из пробирки от неизвестного донора, а потом, может быть, ей удастся встретить мужчину, с которым они полюбят друг друга. Следующий вариант. Взять ребенка из детского дома и опять-таки надеяться, что встретит свою половинку. Вот такой достаточно пространный вопрос. Вопрос, на самом деле, ну как вам сказать, жизненный. Потому что, ну, в общем-то, наша цивилизация где-то в кризисе находится. Огромное количество одиноких людей. Огромное количество. Причем все средства массовой информации, вся раскрепощенность людей, вроде бы внешняя, на поверку оказывается всего лишь фарсом, а более глубинных таких надежных способов найти своего себе мужа или жену на самом деле так и нет. Кто-то успел наделать глупостей в молодости, это так исторически доходит до какого-то возраста, а вот начиная уже с какого-то возраста, ну как бы все меньше и меньше шансов для человека найти себе свою половинку. Ну, во-первых, друзья, я должен сразу же оговориться, Вы помните, йога – это не система запретов и предписаний, а система рекомендаций. По этой причине, ну, единственное, что мы можем сделать, это только лишь из общих соображений и из общей теории йоги что-либо посоветовать. Ну, в том плане, чтобы не делать уже все те глупости, которые многократно совершались многочисленными людьми на протяжении десятилетий. Опять же, непонятно из вопроса, идет ли человек путем триады, либо живет обычной жизнью. Это делает ответ на этот вопрос чрезвычайно для меня сложным. Все-таки, друзья, давайте мы договоримся в будущем, чтобы вот было такое разъяснение. Знаете, это похоже на, ну как бы иначе, этот вопрос похожий на многочисленные ток-шоу по телевизору, где неизвестно откуда приходит человек, с неизвестно какой предысторией, очень кратко о себе что-то, значит, рассказывать, а аудитория затем злобно, с пеной у рта спорит, значит, как ему поступить. То есть это вообще говоря ни о чем. Вот, поэтому здесь тоже некая сложность есть, допустим, насколько близки человеку как взгляды йоги вообще, так и взгляды, значит, на триаду в частности. В самом вопросе не было этого указания, поэтому мы можем только лишь догадываться. Ну, давайте мы представим следующую ситуацию, что человек идет путем йоги. Более того, ему интересны все аспекты исследования взаимодействия мужского и женского с позиции йоги, то есть интересна родовая йога, ну и как продолжение родовой йоги, йога-триады. Будем исходить из этого. Значит, и вы помните также, что в йоге есть такая прекрасная вещь, как йоговский алгоритм принятия решения, который звучит следующим образом. Мы должны вспомнить, если перед нами стоит какой-то сложный вопрос, то мы сперва должны вспомнить, что мы свободны и, в принципе, можем поступить так, как нам заблагорассудится. Это наша природа, природа нашего высшего «я», свобода. Но в то же самое время мы должны помнить, что у нас была какая-то предыстория, какая-то наша предыдущая жизнь и, соответственно, какая-то наша карма положительная или отрицательная. И, соответственно, какие-то наши условия жизни. У нас есть долг перед кем-то, кто-то должен нам. То есть мы не сами по себе в обществе живем, мы живем с многочисленными видимыми или невидимыми связями, зависимостями. И вот надо их очень четко осознать и тем самым как бы выбрать точку отсчета для дальнейших размышлений. В дальнейшем мы помним, что йоговский алгоритм принятия решений, йоговский алгоритм принятия решений предписывает нам вспомнить первый принцип йоги и всячески выбирать соответственно, решения, которые полностью удовлетворяют первому принципу йоги. Затем, я напоминаю, мы применяем второй принцип йоги и также рассматриваем возможные варианты своих поступков. Опять же, видите, как важно знать, исповедует человек триаду или нет. Триада предполагает, что вы принимаете третий принцип йоги. То есть вы должны также исходить из того, что вы должны, так сказать, третий принцип йоги также накладывать или через него, как через сито, пропускать все возможные решения. Наконец, если после этого остаются какие-то, так сказать, неясности, то имеет смысл проконсультироваться со знающим авторитетным специалистом, так его назовем, либо опросить как можно большее количество людей того социума, где ты живешь, потому что иногда таким образом можно более четче понять, как вообще все на свете устроено. Сейчас достанется веб-камере. Друзья, надо что-то еще. Так, а кто у нас там на свете? Ну ладно, потом. Не-не-не, так не откупитесь. Вот, поэтому предполагается, да, друзья, держите, поэтому предполагается, что этот вопрос как раз и задается с полным пониманием и осознанием своей свободы, своего долга, первого, второго и третьего принципа йоги, и как бы мы с вами в лице авторитетного свидетельства пытаемся что-то, так сказать, посоветовать по этому поводу. Итак, еще раз я хочу подчеркивать, что все, что бы мы в дальнейшем ни говорили, должно полностью соответствовать первому, второму и третьему принципу йоги. Все, что не попадает под эти принципы, так сказать, должно считаться заведомо ложным, заведомо, так сказать, не имеющим отношения ни к йоге, ни к триаде. И теперь давайте мы просмотрим эти варианты. Итак, ждать и надеяться, безусловно, надо всегда. Безусловно. Есть такое понятие, как наша негативная карма. И пока последний самый крючочек не будет расцеплен, вот эта глыба, которая отделяет нас от того, что мы желаем в своей жизни, не отвалится и не даст нам возможность реализовать, значит, это желание. Поэтому иногда вам кажется, что, допустим, у вас там 20 или вот 40 лет прошло в вашей жизни, и за эти 40 лет ничего не менялось. Ну и что, это ничего не значит. По сравнению с вашими миллионами жизней до этого, 40 лет это вообще не срок. Сколько у нас граф Монте-Кристо в тюрьме отсидел? Напомните мне. Никто не помнит, никто Дюма не читал или забыли. Так вот, все может мгновенно в 3 секунды поменяться. Мгновенно. Поэтому, безусловно, следует уповать на то, что называется в йоге Ишвара или Абсолют, другими словами. Или первопричина, первопричинный закон, ну как бы бытия. Кому как больше нравится. Кому-то нравится представлять первопричину Вселенной в виде какой-то личности. Ну, просто легче представить. Кому-то в виде какого-то закона высшей справедливости, который нам говорит, что как бы долго что-то с нами отрицательное и не происходило, рано или поздно оно когда-нибудь закончится. Такое устройство нашего мира. Вот. Значит, с одной стороны, уповать, что называется, на Вселенную, которая дает нам больше, чем мы способны пожелать. С другой же стороны, всеми своими силами пытаться самостоятельно проанализировать свою жизнь, свой образ жизни, свой какой-то график жизни, предпочтения, круг общения и так далее и тому подобное, найти те моменты, которые как бы изолируют нас от общения с, так сказать, возможными кандидатами себе в мужья или в жены, и работать в этом направлении. То есть вы должны разрушить свою скорлупу эгоизма и искать единомышленников. Это вот самый-самый основной такой, так сказать, путь. Если вы не будете искать себе подобных, очень и очень тяжело будет Вселенной вам помочь. Сделайте шаг, и Вселенная сделает вам 1000 шагов навстречу. Так же и здесь. Значит, надо надеяться с одной стороны, с другой стороны прикладывать все усилия, чтобы как бы общаться с нужными людьми, и не общаться с ненужными людьми. Потому что иногда бывает такая ситуация. Если вы общаетесь с ненужными людьми, то эти ненужные занимают место, значит, которое было отведено для нужных. На Востоке всегда такая притча была в почете, когда, знаете, сравнивался человек с сосудом, а то, что он имел, с водой, которая налита в этот сосуд, скажем, грязная, вонючая вода. Так вот, пока ты не выльешь этот сосуд, эту грязную, вонючую воду, не помоешь сосуд, бессмысленно тебе наливать что-то чистое и хорошее, что ты можешь выпить. Точно так же ваша вторая половина, она, может быть, ходит вокруг да около, не может подступиться. Потому что, ну, как бы, знаете, вокруг не те персонажи, личности из вашего окружения, которые бы, собственно, позволяли ему приблизиться. Ну и очень четко надо проанализировать свой круг общения. Бывают самые разные, на самом деле, моменты. У кого-то инфантилизм. Бывают случаи, когда человеку там 40 лет, а он еще, ну там, знаете, от своих, во всем слушает своих, там, скажем, престарелых родителей или еще что-нибудь. Иногда это бывает просто замкнутость. Человек вообще ни с кем не общается, купил себе железную дверь, поставил, значит, закрыл еще на решетке на окна, чтобы никто не забрался. Домофон провел, все эти наружное наблюдение, сидит дома и не выглядывает. А все остальные думают, что там никто и не живет. Иногда вы можете общаться с какими-то ненужными персонажами, нытиками или людьми с такой отрицательной тенденцией поведения. Очень часто встречается так, что, допустим, женщина пытается найти мужа, но вот у нее подружка, тоже одинокая, которая не пытается найти себе никого и всячески это пропагандирует, невольно внушая ненужные черты поведения, которые в результате, так сказать, отталкивают возможных всех претендентов. И очень-очень много что есть для анализа, так как мы не знаем всех условий жизни, подробностей. Очень тяжело сказать, в каком направлении двигаться, но так или иначе, это серьезный момент для размышления. Я еще раз напомню основную идею йоги, что когда есть желание, есть и возможность. В момент возникновения желания моментально возникает возможность и реализации этого желания. Если же вы не видите реализацию, то это всего лишь говорит о том, что между желанием и возможностью большой, толстый слой вашей кармы негативной. Правда, иногда и позитивной. Иногда бывают деструктивные желания, а позитивная карма нас удерживает, так сказать, от выполнения этих желаний. Это уж как посмотреть. В этом отношении, еще раз, друзья, карма, как и майя, в некотором смысле вещи нейтральные. Это всего лишь воплощение того, чего вы до этого долго-долго делали. Итак, значит, поэтому первый вариант который был здесь представлен, должен быть самым серьезным образом рассматриваться, и никуда от него уходить нельзя. Значит, второй вариант, который здесь предполагается, выйти замуж за первого встречного. Как вы понимаете, это нарушение второго принципа йоги. То есть, если принимать йоговский алгоритм принятия решения, и, допустим, так, вот возьму сейчас билет в поезд, первого попавшегося там мужика, который там свободный окажется, будет моим мужем. Или там, знаете, всякого рода были раньше такие моменты гаданий, всяких там обрядов и так далее. Кто первый попадется, значит, вот тот и будет мужем. Значит, это, друзья, игра в русскую рулетку. Я надеюсь, каждый из вас знает, что такое русская рулетка. Русская рулетка — это такая была, говорят, игра, когда появились револьверы, значит, и когда в барабане револьвера оставлялся там один патрон, а потом вот так вот вращали барабан к виску, бац, есть выстрел или нет выстрела. Называлась игра «Русская рулетка». Как вы понимаете, вы получите массу адреналина, если выйдете замуж за первого встречного. Массу, я вам обещаю. Причем это будет очень даже, знаете так, даже где-то бодрить вас. Наконец-то в вашей жизни что-то изменится. Но вот это положительное от первого встречного может очень-очень быстро смениться на отрицательное, которое будет длиться годами. Поэтому первый встречный — это не тот, так сказать, не тот случай, если мы рассматриваем йоговский алгоритм принятия решения, хотя, еще раз напоминаю, вы свободны. Может так получиться, что это будет именно первый встречный, который оказался судьбой. Все бывает в этой вселенной. Но вот так сразу же себя настраивать на первого встречного не есть хорошо. Лучше, знаете, себя настраивать, пусть мой зоенька. Пусть он придет ко мне в форме первого встречного, но будет, значит, родным и навсегда. Потому что он как пришел первый встречный, так и уйдет. Вот. Любви, и, значит, продолжение этой темы, любви не будет, но будет полная семья, мама, папа, ребенок. Друзья, нет, это не очень хороший вариант. Уж если вам хочется первого встречного, тогда попросите людей, которым вы доверяете, найти вам этого подходящего кандидата. Раньше этим занимались профессиональные свахи. В Индии этим занимаются родители молодоженов. Там, собственно говоря, за и мужчину, и за женщину будущих супругов выбирают родители. И поэтому, если уж они выбирают, они не выбирают первого встречного. Они, во всяком случае, в полном соответствии со вторым принципом йоги выбирают. То есть, там, богат, красив. Там. И у них, кстати, я об этом говорил в качестве анекдота. Даже до сих пор в современной Индии есть такая таблица предпочтений. Как правило, оценивают женщин. А туда входит масса пунктов. Включая самое интересное, например, для меня, это цвет кожи. То есть, насколько она смуглая или насколько она белая. И вот по секрету вам скажу, чем более смуглая, тем меньше шансы были, значит, у невесты, да, чем более белая, выше. Друзья, расизм в чистом виде, да, а мы Индия, Индия. Вот. Но, друзья, это второй принцип йоги, второй принцип йоги. Кто там побогаче выбирает невесту, кто там, значит, по родовитие. Значит, следующий вариант. Зачать ребенка от человека, который нравится, но который ей не может быть мужем по каким-либо причинам. Значит, жена, например, женат или не хочет на ней жениться, понимая, что этот человек не будет принимать участие в воспитании ребенка. Друзья, это, пожалуй, самый такой нерациональный способ. Хотя, опять же, в той же Древней Индии мы встречаем массу исключений, но эти были исключения для саньясина. Женщина могла попросить саньясина, который по определению отказался от мира, и у него в принципе не может быть никого, потому что он ведет такой свободный странствующий образ жизни. В принципе, она в некоторых текстах встречается такое упоминание, что она может просить его, значит, о ребенке, и многочисленные, в том числе эпические произведения, насквозь сквозят вот этой вот возможностью, или как продолжением, что из этого потом получилось. Ну, там прекрасная там Егиня долго добивалась внимания мудреца, он наконец-то удовлетворил ее просьбу, родился там сын или дочь. И дальше, как правило, начинается повествование такого мифологическо-эпического характера, чрезвычайно, как правило, интересное, захватывающее. Поэтому, ну, с точки зрения, так сказать, такой традиции, да, это допускается. Но если у другого человека есть, скажем, жена, да, или семья, то, знаете, это на самом деле как бы пять раз надо подумать, прежде чем на такой шаг идти, по той простой причине, что, ну, это вот сейчас мужчине кажется, что ему плевать на своего там, на свое потомство, а пройдет лет 5 или 10, такой мужчина может начать мучиться, будет искать встречи со своим ребенком, с вами, а у него его другая семья. А та семья тоже, может быть, начнет мучиться, жена будет думать, ну как же так, у него, значит, еще одна есть семья. Начнет жена этого мужчины страдать. Вы помните, это уже как бы очень сильно смахивает на нарушение первого принципа йоги. Поэтому мы уже упоминали об этом в йоге триады. Как правило, если вы хотите ребенка от замужнего мужчины, спрашивать надо у его жены, а не у мужчины. В первую очередь, да, то есть здесь такая вот корректировка должна быть. Но, а с другой стороны, еще раз, ну, должны помнить, что какое огромное количество одиноких мужчин. Одиноких мужчин. Значит, если бы я согласен, остался на планете Земля единственный мужчина, да, и вот все, вот, прошу прощения, бык-осеменитель. Вот если не он, то никто. Это да. Вот. Что касается, да, и потом, вы понимаете, вы начнете жить в семье, эта семья будет заведомо половинчатая. Мы уже касались многократно этой темы, если дети не видят взаимоотношения мамы и папы, то потом, вырастая в своей уже будущей жизни, они начинают допускать очень массу таких ошибок, которые, в общем-то, портят им жизнь. Поэтому по возможности надо всегда стараться, чтобы была полная семья. Безусловно, насколько, настолько это возможно. Следующий момент – это зачать ребенка из пробирки. Ну, понимаете, как правило, из пробирки – это если какие-то медицинские есть, как вам сказать, медицинские какие-то ограничения. Тогда имеет смысл, да, действительно, там, из пробирки. А если нет, если вы можете самым обычным образом, то этот вопрос сводится к предыдущему вопросу, со всеми выходящими ответами. Если же действительно вопрос в какого-то, ну, каком-то лечении, да, ну, тогда почему бы и нет. Но опять же, как бы, кто вам мешает найти сперва мужа, а потом пытаться это... Вот. Взять ребенка, значит, еще один вариант, взять ребенка из детского дома и опять-таки надеяться, что встретить свою половинку. Друзья, это очень, это просто так кажется, что пошел в детский дом и взял ребенка. Во-первых, вы должны помнить, что, ну, как бы, все-таки достаточно большой процент детей попадает в детские дома, и совершенно такой неблагополучной среды, со всеми вытекающими, как бы это сказать, кармическими предпочтениями этих детей. Вы понимаете, что душа, как правило, притягивается в ту область и в ту среду, которая ей ближе была по предыдущей жизни. Поэтому, если есть брошенные дети из такой, знаете, неблагополучных каких-то кругов общества, то, как правило, туда склонны приходить соответствующие души, друзья. Это, конечно же, не факт, это не стопроцентный закон, но вероятность гораздо больше. И представьте, вы взялись за воспитание ребенка, вот его усыновили, стали его воспитывать, а он начинает проявлять очень отрицательные наклонности. Кстати сказать, в упомянутом мной сегодня графе Монте-Кристо описана такая ситуация. Прочитайте ее внимательно. А вы, как приемные родители, не имеете ни моральных сил, ни времени, ни способности, а иногда и желания как-то что-то с этим делать, бороться. И огромный процент, как правило, после этого возникает отказов. Ну, отказов. То есть люди сперва как бы усыновляют, удочеряют, а потом чувствуют, что они не тянут. Они-то думают, что им как бы ангелочки придут, да, с небес, а приходят, ну, самые обычные иногда люди, иногда даже с такими рано просыпающимися отрицательными наклонностями. Поэтому те люди, которые действительно в состоянии, ну, как бы заниматься этим с большой буквы, это настоящие герои, это настоящие виры, как бы назвали их в тантра-йоге. Как мужчины, так и женщины. Если ты в состоянии взять из любой среды ребенка, даже самой неблагополучной предысторией, самой неблагополучной кармой, но проявив доброту, терпение, мудрость в течение вот этой его текущей жизни, значит, изменить ситуацию к лучшему, то ты настоящий герой. Я вот тут недавно шел как-то возле одного метро, и дядечка продавал всякую литературу на полу, на земле прям разложил книжки, много-много книжек. И вот среди всего прочего я увидел полное собрание сочинений, но, правда, без нескольких томов, значит, Макаренко. Это очень-очень интересный дядечка, который работал с беспризорниками. Я, конечно, тут же его купил-то за там символические, правда, надо сказать, деньги, потому что еще советского издания. Некоторых томов там нет. Так вот это люди с большой буквы, они работали с беспризорниками, они работали, собственно, с самым разным контингентом, причем уже тем, в которых уже успели проявиться негативные тенденции. И он переламливал ситуацию. В состоянии ли вы будете обладать теми же качествами? Очень большой вопрос. Надо соизмерять свои силы с той задачей, которую вы ставите. Поэтому вот так вот, знаете, вот наобум, вот сейчас пойду усыновлю или удочерю, друзья, это красиво просто звучит. Это крайне тяжело сделать, крайне тяжело воспитать, крайне тяжело. Поэтому сперва все-таки подумайте, что вы можете сделать, ну, как бы сами. Сами попытайтесь кого-то родить. Почувствуйте силы, что в состоянии воспитывать. Вот тогда да. Может быть, и подумать, чтобы кого-нибудь там удочерить или усыновить. Значит, поэтому, как видите, собственно говоря, такого никакого прямого выбора у нас, ну, как бы мы не дали, какой именно из каким из пунктов мы пользоваться. Но я надеюсь, что наш вот с вами, так сказать, коллективный здесь ответ создаст соответствующую среду для размышлений, которые помогут, может быть, лично вот в конкретной ситуации найти правильный выход. Следующий вопрос. Обычно в текстах по тантре говорят о паре Шива-Шакти. Почему, значит, в паре с Шивой упоминается богиня Шри, а не Шакти? Да, действительно, друзья, если вы будете анализировать многочисленные тексты, в том числе и по йоге, вам будут встречаться мифологические персонажи из древней Индии. ну, подобно персонажам, знаете, Древней Греции. И, допустим, тому или иному богу, богине, как правило, предписываются те или иные какие-то качества, те или иные заслуги, те или иные дела. И большое количество текстов по йоге, более позднего такого характера, непосредственно связаны вот с этой парой, как бы мужского и женского, или мужского в образе Шивы сознания и женского в образе Шакти энергии. Но понятие Шакти, друзья, оно, как вам сказать, оно менее такое антропоморфно, чем понятие Шивы. То есть это как бы, ну, как сказать, знаете, как вот просто женский принцип, или как бы мы сказали, как Шива и его энергия, или там Шива и его вторая половинка, там Шива или его подруга. Вот так примерно можно было бы перевести пару Шива и Шакти. То есть что-то, кто-то женский, лицо женского пола. А в уже других, более детальных каких-то текстах или в детальных каких-то повествованиях мы встречаем те или иные, ту иную персонификацию вот этого ёмкого и запредельного понятия, как Шакти. И в качестве персонификации могут выступать богини Лакшми, Сарасвати, Кали, Дурги, значит, Ганги, ну, также и богини Шри. Вообще говоря, это огромнейший пантеон женских проявлений. Известно такой текст «108 имен богини». То есть богиня единая, она олицетворяет свой женский принцип Шакти, а проявляться может в разных ипостасях, сообразно текущей необходимости или текущему запросу для Шивы. В частности, такие богини, как Кали и Дурга, больше известны своей воинственностью против всего темного и всего того, что угрожают жизни. То есть это, как правило, богини-матери, защищающие свое потомство. И в этом отношении, как бы, вот их совершеннейший свирепый, устрашающий лик смерти, это всего лишь, ну, как бы, олицетворение, с какой яростью высшая жизнь бьется за, опять же, за продолжение жизни, за то, чтобы жизнь была. Поэтому я бы не сказал, что это только лишь, скажем, у нас здесь есть такая пара Шива и Шри. Это во многих других таких традициях мы встречаем. Более того, не обязательно это могут быть Шива, скажем, и богиня. Это в некоторых иногда встречаются, достаточно, правда, редко, некоторые тексты, где в качестве мужского образа выступает другой мифологический индийский персонаж Вишну. И там в качестве жен также перечисляются какие-то имена. А иногда мы встречаемся с таким персонажем, ну, в более меньшей, как ни странно, степени, как Брахма. И опять же, так сказать, те или иные имена его жен. Поэтому это вопрос, знаете, такой мифологии. Это, Боже упаси, никакая не религия. Это подобно тому, как, знаете, вот ученые называют планеты, скажем, там, Марс, Юпитер, а сейчас уже Уран, Нептун и Плутон. Собственно, во времена Древней Греции никто не знал о наличии таких планет. Но были те или иные божества, отвечающие за те или иные проявления. И вот ученые, уже более или менее современные, просто присваивают эти имена. Но это не имеет никакого отношения к религии. Ну, мы не можем бога, так сказать, древнего бога Урана хоть как-то сопоставлять с планетой Уран. Потому что Уран-то открыли всего сколько там, пару столетий или когда его там открыли назад. Мне, кстати, в этом отношении очень всегда умиляют астрологи, которые начинают говорить, вот у вас, значит, Уран там в том-то, том-то, значит, жди того-то, того-то. Откуда они это сами придумали? Откуда они взяли? В древнем наследии там, этой цивилизации шумеро-вавилонской, из которой пошла вся астрология, там духу нет никаких ни Уранов, ни Нептунов, ни Плутонов. Вот. Так же самая ситуация и здесь. Когда мы говорим Шива, Шри, Кали, Дурга, Сарасвати, это, Боже вас упаси, никакие не индуобразные религиозные культы. Хотя, если вы приедете в Индию и начнете разговаривать с, значит, соответствующими адептами, то они будут явно относиться, ну, как бы к ним как, ну, к каким-то таким божествам, таким конкретным. Так, Вику уже надо искать. Где Вика? Нет, просто он, наверное, кушать уже или спать хочет. Я уже слышу, Вику, найдите, а. Позвоните ей, ага. Она где-то, может, вышла, не слышит соседней этой. Я уже по голосу начинаю понимать, что мы хотим. Вот. Так, ну, в общем-то, давайте на этом завершим ответы на вопросы. Да, так вот, мы с вами продолжаем рассматривать тот раздел триады, который касается сложнейших вопросов, а именно секса без потерь. Я сразу хочу вот здесь еще также заострить ваше внимание, что если вопрос станет в дальнейшем о каких-то более детальных упражнениях или занятиях, то они в первую очередь будут проводиться для тех, кто доказал свою вменяемость и постоянство. И я бы хотел видеть список всех тех, кто постоянно интересуется темой триады, всех тех, кто прослушал все лекции, чтобы ориентироваться, вообще имеет ли смысл продолжать эту тему или ее сворачивать. К сожалению, самые такие неожиданные сейчас развороты стали происходить с некоторыми даже людьми, которые вроде бы начинали вместе с вами организовывать площадку триады, что меня просто умиляет. Причем эти люди как бы кричали, что вот именно триада это их, что именно они будут ее практиковать, а потом вдруг куда-то внезапно начинают исчезать один за другим. Это у меня создает такое впечатление очень несерьезного отношения к этому знанию. Раньше людям приходилось там пол своей жизни путешествовать, обивать пороги разного рода ашрамов, разного рода групп практикующих, чтобы быть только лишь допущенными к этому знанию. Поэтому я бы хотел, чтобы ваша площадка триады, где я для вас читаю лекции, все-таки вырабатывала какие-то моменты, ну, если угодно, самоочищения. Поверьте, мне не нужны здесь лишние люди, левые люди. Не та тема. Да, в ознакомительном режиме можно слушать все, что угодно, включая и эти лекции. Но вот так, что человек какой-то приходит случайно, значит, здесь болтается в том плане, а потом демонстрирует свою полную, ну, как бы, неответственность в этих вопросах, создает очень-очень у меня такое, знаете, впечатление несерьезности. А в то время как тема очень серьезная. Итак, друзья, мы с вами должны вспомнить то, на чем мы завершили предыдущую лекцию, а именно вот такой очень интересный факт. Фактически каждую секунду у каждого из нас, невидимо для нас, струится и теряется та часть, которая идет на продолжение жизни. Вне зависимости от того, знаем мы это или не знаем, занимаемся мы сексом или не занимаемся, вот такой печальный факт наблюдается. что наш изначальный импульс жизненности, который, собственно, проявляется через все наши поступки, дела, он как бы невостребованным незаметно куда-то утекает. И мы чувствуем опустошенность, мы чувствуем слабость, мы чувствуем некий такой как бы какой-то узкий, допустим, спектр своего сознания. Там нашли Вику? Нашли Вику, нет? Друзья, найдите. Я что-то слышу, что-то это. Позвоните, пожалуйста. А? А, в коляску, да? То я слышу, что ребенок плачет. Заинька. Значит, и вот хотим мы того или не хотим, вот эта часть струится и исчезает. В то же самое время величайшие йоги, йогини, древности, или вообще просто очень яркие люди, они демонстрируют нам какой-то источник силы. И вот согласно концепции триады, источник этой силы заключается в следующем. Они просто не допускают этому потенциалу теряться. Они просто не допускают, чтобы он вот так неконтролируемо куда-то утекал. Они нашли способ, чтобы как-то сублимировать ту часть, которая идет на продолжение жизни, на паузу. Да, так вот мы идем дальше. Эти люди научились каким-то образом ловить тот момент и как-то вот сокращать это количество потери. То есть струящийся потенциал наш утекает. И забегая много вперед, в йоге есть такое ответвление, направление, очень, которое странно называется и странно звучит, как йоги бессмертия. То есть в том плане, чтобы мы могли сколь угодно долго жить в наших обычных физических телах, при этом как бы не старея, не подвергаться разрушительному действию времени. Так вот, если проанализировать те крупицы знаний, которые дошли до нас из этих многочисленных повествований и многочисленных как бы методов, везде вы найдете одно и то же указание на то, что так или иначе должна та часть, которая идет на продолжение жизни, всячески сохраняться и не допускаться момент, когда она струится бесконтрольно, утекая, значит, просто растворяясь. Поэтому вот эти вот йоги предотвращения старения, они как раз, в общем-то, и построены на вот этом глубинном знании сексуальности. И вот на этой глубинной возможности так или иначе предотвратить эти потери. Достаточно очень интересный такой, согласитесь, поворот, даже иногда неожиданный. И считается, что если вы полностью контролируете ту часть, которая идет на продолжение жизни, и тратите ее только исключительно на продолжение жизни, не допуская растраты ее понапрасну, то процессы старения у вас замедляются, более того, вы начинаете молодить. Ну, насколько надо серьезно, так сказать, относиться к этим древним всем поучениям, это вопрос лично каждого. Я, например, отношусь очень серьезно. Другое дело, что мы много чего не понимаем. До нас дошли крупицы, и, к сожалению, эти крупицы мы не можем интерпретировать. В те же моменты, когда мы с вами так или иначе демонстрируем какие-то всплески силы, эмоций, харизмы, жизненности и так далее и тому подобное, мы, по сути дела, используем этот единый потенциал правильным образом. Теперь, чтобы каждый из вас хотя бы приблизительно мог понять, собственно говоря, что мы теряем, когда незаметно для нас утекает часть, идущая на продолжение жизни, я хочу привести в пример состояние, которое у нас известно под названием влюбленность. Если кто-то из вас переживал это чувство или хотя бы нечто приближающееся к этому чувству, то у вас есть какое-то внутреннее представление о вашем восприятии Вселенной, когда вы окрылены, когда вы там без устали, в отличном настроении, когда вы все видите в таком ярком, прекрасном свете. Так вот, с позиции йоги триады объясняется вот такое ваше состояние тем фактом, что когда вас посещает этот величайший подарок во Вселенной, именно влюбленность, действительно часть того потенциала сексуального, идущего на продолжение жизни, который утекает, вдруг перестает утекать и вот трансформируется именно вот в эти ощущения. Вот почему, скажем, в йогу триады неотъемлемой частью входит йога влюбленности. То есть все очень сильно переплетено, и сексуальность, и влюбленность. Поэтому соблюдать целомудрие крайне, как вам сказать, полезно. И мы с вами на предыдущих лекциях стали рассматривать те алгоритмы или те подходы, которые крупицами дошли до нас, дабы вот этот вот поток, утекающий в никуда сексуальности, которую мы не ощущаем, не осознаем, которую, собственно, ну, содержит в себе гигантское могущество, а мы его так вот некритично теряем. Так вот, фактически все йоги-триады, они начинаются с того, чтобы сперва очень четко осознать этот факт, затем осознать принципы, исходя из которых можно выполнять те или иные практики, чтобы сокращать этот поток. Я хочу здесь акцент сделать кое-какой. Не то, что вот вы там в один прекрасный день полностью перестанете терять эту составляющую. Ну, вероятно, если такое случится, вы достигнете высшего состояния в йоге, нирвана кальпа самадхи, или самадхи без объекта, высшее состояние. Вопрос идет о другом, чтобы во всяком случае, по мере сил и возможности сокращать этот поток. Ну или по-другому, представьте, что вы как большое государство, у каждого государства есть бюджет, выделяются деньги там на разные цели, а они не доходят до потребителей, для простых людей, а разворовываются по пути. Более того, мало того, что разворовываются, а еще находятся такие структуры, которые, так сказать, крадут у вас эти деньги, на эти деньги закупают, что называется, где-то оружие и начинают в виде повстанческой деятельности против вас же самих и выступать. Получается, что вы как бы финансируете своих собственных врагов. Вот именно по такой же схеме устроены многочисленные процессы в нашей психике, в работе нашего разума, наших тел. Мы мало того, что тратим, к этим тратам присасываются еще какие-то паразитические структуры, мысли, которые начинают использовать этот же потенциал против нас же самих. И мы имеем целый спектр разного рода проблем, начиная там от неконтролируемой там каких-то мыслей, депрессий, страхов и так далее и тому подобное.
Откуда берется, так сказать, вот этот вот импульс отрицательного? Это та же самая энергия положительного, но которая у нас украдена и направлена против нас. Поэтому и в этом смысле очень-очень разумно, так сказать, хотя бы знать вот о таком положении дел. И я напомню вам многочисленные практики в йоге триады, призывали нас идти с разных сторон вот к этой цели сохранения этого потенциала. То есть и поэтому есть как бы три большие группы практик. Одна группа практик, которая больше подходит под йоги сексуального союза, предписывает в большей степени работать с физическим телом и за счет тех или иных физических упражнений, тех или иных сексуальных практик, вот на физическом уровне осознавать вот эти вот каналы или вот эти вот дыры, по которым утекает наш потенциал, ну и перекрывать их. Но есть еще одна составляющая, составляющего наших мыслей, эмоций, ментальных каких-то предпочтений, ожиданий. Все то, что в йоге считается относящееся к уровню так называемого тонкого тела. И практики, которые занимаются именно тем, чтобы не было потерь на этом уровне, больше относятся к тантра-йоге. Ну, действительно, вы можете, допустим, потерять значительный потенциал, через, допустим, ругань со своей женой. И, или, допустим, через тот факт, что, допустим, какая-то девушка на стороне, если вы мужчина, вас возбуждает и вы к ней тянетесь, а своя, так сказать, родная жена перестала возбуждать и вы к ней не тянетесь. Более того, иногда выказываете свое отвращение по отношению к ней, ругаетесь, ее обижаете. Ну или симметричная ситуация в отношении женщины и ее мужа. Так вот, как ни странно, через эту ругань, через вот это вот неудовольство от лица противоположного пола также утекает гигантский ваш потенциал. Ну, наконец, есть еще одна группа практик, она действительно самая такая неуловимая. Это все то, как правило, что работает с уровнем причинного тела. И здесь мы имеем йогу влюбленности и соответствующие практики йоги влюбленности, которые, собственно говоря, так или иначе нам помогают выйти на контроль этих потерь на вот, знаете, таком уровне как бы симпатии-антипатии или таком настолько тончайшем уровне, когда мы испытываем то внезапно, как нам кажется, неизвестно откуда взявшуюся радость или печаль, отвращение или желание, там и так далее, и так далее. Вот, собственно, это и есть структура практик в йоге триады, но, как правило, не бывает, так сказать, в чистом виде практик йоги союза или в чистом виде йоги влюбленности, они как бы так переплетены в некие такие практики, куда входит немножко всего. И, безусловно, мы уже этого касались, самым надежным фундаментом в работе по прекращению этого неконтролируемой потери или потери своего целомудрия являются практики физические. То есть начинается все, в общем-то, это составляющая одна из самых важных, так как до известной степени, контролируя физическое тело, к которому мы привыкли, которое мы как бы лучше осознаем, лучше знаем, лучше можем как-то им управлять, у нас появляется возможность уже контролировать на уровне тонкого и причинного тела. А эти тела тонкие и тонкие причинные, они от нас ускользают, как правило. Мы даже не всегда отдаем себе отчет в том, что они есть. Ну и имея базу физических упражнений, гораздо легче уже практиковать более тонкие практики. Но в то же самое время, практикуя тонкие практики, создаются, вообще говоря, сами предпосылки для того, чтобы практиковать грубые физические практики. И в результате возникает такой очень сложный механизм вхождения человека в триаду. То есть, что здесь должно быть первично? Вопрос курицы и яйца, как у древних философов. То есть, надо ли начинать с чисто физических практик работы с сексуальностью? Но для этого, как минимум, надо что-то о них знать и демонстрировать правильное отношение к сексу. А это больше прерогатива тантра-йоги. Более того, следует не забывать, что физическое – это всего лишь воплощение запредельно возвышенного из области влюбленности. А иначе это просто превратится, в лучшем случае, в какой-нибудь там психотренинг с элементами какой-нибудь телесно-ориентированной этой психологии, как это сейчас называется. Психологи очень-очень любят придумывать новые, так сказать, сущности, новые какие-то такие моменты, когда еще старые до конца не отработаны. То есть и вот этот вот это порочный замкнутый круг, чтобы осознать действительно всю грандиозность сексуальных практик, надо их практиковать, в первую очередь физически. Чтобы их физически практиковать, вы должны относиться к сексу как к чему-то чистому, как к чему-то очень возвышенному. А не так, как это мы видим, к сожалению, вот в современном мире, где такое двоякое отношение. Либо как к чему-то грязному, либо как к чему-то такому, знаете, маслянисто-клубничному. Поэтому важна такая как бы общность мыслей, идей, последователей, все то, что вместе называется такой как бы группой единомышленников. Или, пользуясь словами Вернадского, некая такая ноосфера той или иной практики, где все это в едином месте и все это как бы интегрировано. Я тут недавно видел, я посетил один очень хороший музей, где демонстрируются физические законы на таком уровне, ну, такого экспериментов. Туда обычно с детишками все приходят, детишки буквально без ума от этого всего, там всяческие, знаете, там какие-то физические приборы, что-то вертится, какой-то там дым идет, и все это можно потрогать, все можно это все сделать. Замечательный музей. Сходите туда с детишками, если будет возможность. А, по-моему, он называется «Экспериментариум». Хотя вот я не помню точно. Да, так называется. Но я когда туда попал, я понял, что вот так должен выглядеть кабинет физики в школе. Или по-другому. Вот я когда увидел там атмосферу детей восторженных, которые просто прыгают, и родителей, которые как дети себя ведут, я понял, что вот так должна выглядеть площадка единомышленников триады. Что вот действительно, вот она жизнь. Так вот, я видел там очень интересный такой демонстрационный экспонат. Это мост, который сделан из таких трапециидальных фрагментов. Вот обычно арки, знаете, выкладывают. И вот если их все вместе собрать, то получается арка, которая выдерживает огромный вес. Там даже специально мостик сделан, можно собрать и прямо по нему ходить, там детишки этим занимаются. А сами по себе эти кирпичики в виде таких трапеций, если вы попытаетесь над пропастью этот мост построить, они в эту пропасть и упадут. Поэтому надо как бы сразу все взять, сразу все поставить, и тогда можешь через эту бездну, через эту пропасть ходить спокойненько. А будешь потихонечку один кирпичик к другому, значит, прислонять, они все будут и сыпаться в эту пропасть. То есть такие вещи, которые надо делать сразу, за один раз, быстро, на всех уровнях. И это как ничто касается практик триады. То есть, если вы будете начнете с каких-то сексуальных экспериментов, без нужного понимания осмысления, без нужной теории, без нужных таких как бы людей, которые вас направляли, оберегали, что-то очень жестко регламентировали, то вы очень быстро скатитесь в скотство. И у вас из практик превратится ваша обычная там семейная жизнь или ваши обычные там какие-нибудь любовные приключения, самые разнообразные, но это не будет триада. Это опять же такой, знаете, будет виток в сансару или виток, что в, как вам сказать, в бытовуху, но уже с привлечением секса. Опять же, если слишком долго теоретизировать на этот счет, но ничего не пропускать через свое тело, вы очень быстро оторветесь от этого всего. И, знаете, не продвинетесь в том числе и в теории дальше. Вот надо все сразу. Вот чтобы все сразу раз и сложилось. Поэтому... Как бы вот эти все практики, о которых я говорил или буду говорить, они предполагают достаточно жесткую систему внедрения их. Их нельзя по частям вводить, их надо вводить сразу. Или другой пример, знаете, когда вот армия собирается наступать, вот у вас танки, вот у вас пехота, вот у вас самолеты, они все должны согласованно двигаться. Тогда у вас такая идея удара. А если сперва там бегут солдаты, противник их расстреляет. Потом едут танки без поддержки пехоты, их, значит, сожгут. Самолеты летят без там поддержки. А что, они полетали, улетели. То есть все надо вместе, в единый как бы такой кулак собрать. И только тогда вы проломите фронт борьбы с неведением. Вот точно так же и здесь. Поэтому еще раз, все практики, о которых я говорю... Даже если вы понимаете теоретическое их устройство, а оно, в общем-то, базируется на фундаментальных аксиоматике йоги, если вы даже знаете какие-то элементы из этих практик, но если вы не будете все это вместе сводить и единым таким, значит, импульсом внедрять, то ничего не получите. Или вот еще один, даже, может быть, даже более современный пример – это ведение современного бизнеса. Вот обратите внимание, есть люди преуспевающие, есть люди, которые что-то делали, даже деньги вкладывали, работали там бог знает сколько, а выход ноль. И начинаешь анализировать, а в чем же была причина провала. И зачастую ты видишь просто в несогласованности. Ты видишь в отсутствии какого-то такого единого начала, то единого, допустим, центра, который бы видел все целиком и не допускал там перекосов во времени, в тратах там, и так далее и тому подобное. В то же самое время находятся какие-то фирмы, которые делают прорыв и сказочно богатеют. Друзья, ну никто не мешал вам там в 95-м году изучить на уровне, прошу прощения, церковно-приходской школы какие-то технологии ранжирования в интернете и придумать Google. Никто не мешал. И многие компании до этого много чем занимались и после этого занимались. Но вот сложилось только лишь у одних людей. Почему? Потому что идей оказалось мало. Идею может любой скопировать. Нужны были еще и, так сказать, умения привлекать инвестиции, чтобы ты потом вырос до таких размеров, что тебе уже не страшны конкуренты. То есть вот точно так же и в вашем духовном пути, даже обладая какими-то отдельными практиками, отдельной философией, это еще не гарантия, что вы их все сведете и будете преуспевающими. Вот в этом очень серьезная трудность. Поэтому еще раз, друзья, вот тот факт даже, что вы будете знать какие-то подходы и методы, совершенно не гарантирует, что вы достигнете в них успеха. Согласно древней традиции, вообще всех школ в Индии, вообще всех тех кругов, где практиковались методы, ну, так сказать, родственные триаде, величайший фактор уделялся учителю, наставнику или тому человеку, кто уже был вовлечен в эти практики. его просто физическое присутствие магическим образом устраняло все, так сказать, препятствия на пути и обеспечивало успешность вхождения в ту или иную практику по контролю, значит, за вот этой неосознанной тратой нашего жизненного сексуального потенциала. Вот почему, еще раз, очень такое священное отношение, очень сакральное во многих группах, последователях йоги, которые несут эту традицию, ну, или аналогичную традицию. И оно, поверьте мне, диаметрально отличается от западного вот нашего подхода. Вот еще раз, даже здесь, на площадке Триады, я вижу, что здесь как на базаре. Кто-то пришел, а, Триада, да, интересно, интересно, послушаем, послушаем. Не, что-то нет, на этой неделе нет, не Триада. И все, исчезает человек. Это очень, очень несерьезно. И ну, здесь уже другого выхода нет, западного человека не переделать, да и не надо переделывать. Здесь надо какие-то придумывать свои системы сдержек и противовесов, чтобы случайные люди не попадали. Они очень много на себя праны, энергии, сил отрывают. И в то же самое время, чтобы доступность была предельно максимальная для всех искренних людей. Как это обеспечить? Это я хочу, чтобы каждый из вас дома на досуге думал об этом 24 часа в сутки. Это вопрос ключевой. Да, так вот, наличие единомышленников или наличие людей, которые уже в триаде, это гарантия, и ваше общение с ними это гарантия того, что у вас все пойдет успешно. Поэтому так тяжело, допустим, по книжкам воспроизвести где-то триаду. Я могу изложить буквально дословно все известные мне практики, техники, но я не уверен, что человек, который их прочитает, на свой страх и риск их воспроизведет. Скорее всего, он где-то допустит на первый взгляд маленькую ошибку, но все пойдет под откос. Итак, давайте мы вернемся непосредственно к практикам. На одной из лекций мы касались практик, связанных с проявлением сексуальности, и один из таких методологических подходов по уменьшению вот этой дырки, через которую струится наш потенциал, было максимальный выбор наслаждения жизни. Когда мы ярко светимся в работе, в учебе, в обычном своем состоянии, то есть вы как бы должны в этом смысле выработать определенный стиль жизни. Как только чувствуете, что вы впадаете в скотское состояние, когда ничего не хочется, или там вы устали, вас тошнит, вам плохо, вы как бы должны встряхнуться, стряхнуть с себя эти все скотские, так сказать, наслоения и продолжать, что есть силы, как бы вот так вот в этом форсированном режиме работать, работать и работать. И, как ни странно, как только человек волеизъявляет так жить, приходят и силы. И усталость вдруг внезапно куда-то уходит. В то время как многочисленные другие люди окружающие, они вечно ноют, у них вечно ни времени, ни сил нет, ни того, ни сего, ни пятого, ни десятого. То есть, еще раз, триада не для нытиков. Триада не для людей, которые сегодня вспыхнули, а завтра исчезли в никуда. Триада – это для людей, которые каждый день умеют работать на себя в ровном таком жестком режиме, давая себе и расслабиться, но в то же самое время держа себя в узде. И только лишь это гарантия, что не промелькнет скотская мысль в самый неподходящий момент. И как следствие, если вы выработаете такой подход, вам легче начать будет практиковать физические сексуальные практики. Предполагается, что если мы говорим о физических сексуальных практиках, то у вас есть партнер или партнерша, лицо противоположного пола, с которым вы входите в сексуальный контакт или занимаетесь сексом, если это, так сказать, пользоваться обычной речью. Для этого этот человек должен быть доступен, для этого этот человек должен разделять вашу точку зрения, идти с вами же вашим путем, а понимать вообще происходящее. И смысл заключается, что вы с известной периодичностью встречаетесь, делаете те или иные ну, там уже сексуальные упражнения, в результате чего вы начинаете возбуждаться, испытывать известное сексуальное наслаждение, но не доходя до точки оргазма, вы начинаете отходить от этого наслаждения, проявляя высочайший аскетизм. И вот такие последовательные приближения, отдаления приводят к тому, что вы начинаете интуитивно ощущать, где и как, и что у вас как там устроено. С одной стороны, с другой стороны, вы начинаете выбирать наслаждение через секс. А чем больше вы выберете его через секс, аналогично тому, как если бы выбрали его через творческую работу, через какие-то другие вещи, которые вот вас захватывают и приносят положительные эмоции, тем, как ни странно, больший сегмент вот этой текучей энергии на продолжение жизни становится, как бы вам сказать, образно твердой. И, грубо говоря, дырка-то осталась, а вода замерзла или стала твердой. И все, она уже не утекает, во всяком случае, какое-то время. И вот на этом очень серьезный акцент делался по тому, что вы должны научиться выжимать из своих физических тел в сексуальном плане по максимуму. Многие из вас видели эти миниатюры, Камасутры, известные сутры, пришедшие из Индии. Это всего лишь, как вам сказать, такое, ну, плебейское руководство, плебейский вариант более серьезных руководств, как, значит, выжимать из своих тел максимум наслаждения в сексуальном плане. В этом отношении, конечно, больших высот это знание там достигло. Но, итак, идея в том, что вы начинаете выжимать по максимуму из своего физического тела, не переходя границу оргазма. Это касается как мужчин, так и женщин, с той лишь только оговоркой, что для женщин женщина должна выйти на тот уровень жизни, когда у нее всегда гарантированный есть оргазм от мужчины. Мы касались на предыдущих лекциях этой темы, не буду ее повторять. Итак, чем больше вы выберете доступного вам наслаждения, тем большая часть невидимой для вас сексуального потенциала, идущего на продолжение жизни, становится подконтрольной вам. Ну, действительно, идеология очень проста. Если вы занимаетесь сексом, то все ваши структуры мобилизуются, потому что они предполагают, что вот сейчас у вас будет оргазм, после которого будет продолжение жизни. Поэтому, безусловно, эти все структуры, о которых вы даже не подозреваете, перекрывают все кранты, по которым, в принципе, так или иначе могла бы утекать энергия на продолжение жизни, для того, чтобы вот сейчас ее накопить, а потом выплеснуть, уже по другому, грубо говоря, руслу. А вы как бы обманываете в этом отношении свои структуры. Вы как бы собираетесь, вот сейчас. А эти ваши структуры как бы перекрыли дырки, по которым у вас все разворовывается, в надежде на то, что вы сейчас потратите. А вы занимаетесь сексом, занимаетесь там минуту, две, 10, 15, час, два, там, три. Я напоминаю, что йоги союза, они могут длиться очень долго, по несколько часов. В этом отношении это очень тяжелые физические йоги. Вот. А вы все собираетесь, а потом в самый последний момент говорите: да нет, что-то я устал, в этот раз не будет. Вот. И все бы хорошо, и можно было бы так продолжать в дальнейшем, но вы помните, что наш организм чрезвычайно хитрый в этом плане, и есть так называемый механизм защиты продолжения рода слишком долго. Вот так в тупую вы обманывать его не сможете. Он, если он увидит, что вы с этой стороны все перекрываете, он начнет вам отравлять жизнь через другие какие-то каналы, в первую очередь через вот эти вот каналы вашего воображения, через каналы каких-то других ваших внутренних там рецепторов. И, в общем, вот так вот просто в тупую вы долго не протянете. И с этим связана очень большая масса чисто технологических или технических трудностей, которые надо очень четко себе представлять. Ну, во-первых, атака в первую очередь со стороны механизма защиты продолжения рода начинается на мужчину. Если таким образом мужчина, так сказать, не теряет свой потенциал и дает возможность женщине сколь угодно долго находиться вот в состоянии такого сексуальной приподнятости, то затем... Что там такое? Слушайте, друзья, там что-то уже, по-моему, ломают. Бумся уже что-то решил поломать. Не-не, друзья, дайте что-нибудь потише какую-нибудь игрушку. Какую-нибудь более такую миролюбивую игрушку. Друзья, сходите в этот музей. Вот только знаете, я когда был? Я был, по-моему, в воскресенье, потому что я думаю, что, может быть, в будний день там все потише. Но когда я увидел, что там детишки буквально только солнышки не крутят. Огромная такая вот, и все они веселятся, кричат там. Вот это вот идеал. Вот так должен выглядеть любой йога-центр. Вот так должно выглядеть то, что живое, и то, в чем есть потенциал высшего йоговского знания. И я, знаете, а то обычно представляют себе какому-нибудь ашрам йоги, это, знаете, какое-то кладбище такое, где все с вытянутыми лицами ходят такие, никакие. То ли сейчас умрет, действительно, то ли подождет немножко. И все печальные, все в медитации, все в думах о сансаре, о своей дурной карме и невозможности достичь нирваны. Вот, это вот моя такая, знаете, наглая личная точка зрения, это все... не имеет отношения к древнему ведическому знанию, суть которых, в общем-то, мы пытаемся достичь через йогу. Итак, так вот, мужчина может запросто продержаться несколько часов после известной подготовки. Более того, вот он потом выходит из этой практики и чувствует, что внутри него гигантский потенциал. Во-первых, он... Чтобы это сделать, надо, он делает огромное количество движений физических, что само по себе очень полезно. Это тренажер такой, что называется, в постели. Также йогини делают большое количество движений, что также тренажер для них в постели. В этом отношении йог и йогиня во время физических практик находятся в равных таких условиях. Ой, зайка, ползи ко мне. Ползи ко мне. Ну давай. Ну давай, ползи. Подвох какой. Что-то скажи здесь у вас такое интересненькое. О, ну что, ну вообще, ну что ж такое? Обида, 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 обида. Обида. Вот. И, значит, смотрите. Потом начинается, мужчина чувствует себя чрезвычайно хорошо, но потом на следующий день или через какой-то день вдруг может быть внезапная атака на него. Он может заниматься каким-то посторонним делом, знаете, там, я не знаю, там гвоздь в стену вбивать или там шуруп вкручивать или еще чем-нибудь. И вдруг внезапнейшая эротическая вспышка, внезапная, без объявления войны, такая, что если он сейчас, что называется, не соединится со своей подругой, женой там, или партнершей, то у него будет психический срыв. Вот он вдруг начинает чувствовать, что все, если сейчас я не получу секса, я умру. Или лучше бы я умер, да? Иди мой зайка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, давайте какую-нибудь другую игрушку. Да, конечно. Да. Не готов, мой заяц. Мой заяц. Бумся. Просто, что же вы эти ужасные-то на ребенка нацепили-то? О. 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 Нет, это уже все, уже неинтересно.
Ну, долго вообще внимание
обращал. Да, так вот, в доли буквально секунды мужчине становится плохо. Плохо от того, что он чувствует, что если сейчас он секса не получит, лучше бы он и не рождался, да, то есть лучше бы вообще, да, это очень сильный удар с уровня причинного тела. Я напоминаю вам, все, что связано с сексуальностью, не так просто. Там есть свои очень-очень засады. И в этом отношении, вы помните, срабатывает только лишь одна вещь. Это то, что согласно предписаниям триады, женщинам рекомендуется никогда не отказывать мужчину. Причем, знаете, не отказывать как можно быстрее. Не так, что подожди, сейчас я достираю, обед приготовлю, пропылесосю, а потом вечерком займемся. Нет, друзья, мужчина перегорит, вы нанесете по нему страшнейший удар. Страшнейший удар. Поэтому женщины едини. Если вы вовлечены в практику триады с мужчинами, будьте предельно деликатны в этом вопросе. Да? А, где наш другой микрофон, который не работал? О, вот мы сейчас это найдем. Тимуль, за. Сейчас съедим. Конечно. Конечно. О, 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 смотри, какие микрофошки. Вообще замечательные микрофошусы. Так, микрофошусы вообще замечательные. Смотри, прям скупо здесь. Да. Вот. Речь идет, друзья, на секунды едини. Помните об этом. Речь идет на секунды. Если, причем, самое интересное, что иногда наблюдается очень странный эффект. Ну, конечно, он может быть по-разному. А мужчине достаточно, вот, действительно, нет, они ничего не увидят. А, да, правильно. Да. Вот. Если ваш партнер, ваш муж к вам обратился, бросайте все, что называется, разоблачайтесь. А дальше очень интересный эффект может наступить. Мужчина может только лишь вас один раз войти, пробыть в вас там 3 секунды и потом выйти, ну я имею в виду сексуальный контакт, как его попустит. Почему? Потому что пришло с уровня причинного тела. Это не физическое даже было желание. Это желание чего-то тонкого, неуловимого, чего он сам даже не может понять. Если единя начинает, как бы это помягче сказать, выпендриваться из самых разных соображений, а по сути дела, друзья, это то, что называется скотство. Потому что если ты стал на путь, ты должен понимать, что от тебя другой человек зависит. То мужчина перегревается, внутренние структуры, так образно говоря, пережигаются, и в следующий раз вот так долго удерживаться без оргазма ему будет гораздо труднее. То есть в этом отношении в руках женщины мужчина, насколько он сможет удерживать свой потенциал и, соответственно, насколько долго она с ним в дальнейшем может быть в сексуальном союзе. Друзья, аналогичная ситуация со стороны женщины, что иногда после тех или иных практик, которые будут совершенно замечательно происходить... Почему зайка? Вдруг... Да. Да, да, да. А вдруг у женщины страшнейший упадок сил. Она может там 12-15 часов просто проспать. Она может быть на другой день очень раздражительна. Она, ну то есть масса-масса всего может быть такого, и она может иной раз выказывать свои такие капризульки, что у мужчины волосы дыбом становятся от там несправедливости наезда на него там и прочее, прочее. И мужчины, вы обязаны терпеть, если вы вместе практикуете. Просто обязаны. Если вы не будете терпеть, вы будете проявлять скотство, которое сведет на нет попытку на физическом плане удержать. Если вы будете, значит, на удар отвечать ударом, ну, как правило, это будет словесный удар, причем очень болезненный, вам припомнят все. Все припомнят. Все ваши прегрешения. Вот. Если вы не будете терпеть, то вы проявите скотство. И как бы вот эта степень вашего сближения с женщиной под очень серьезный удар, что, как ни странно, также снижает, в общем-то, возможность женщины уже, доходя до точки оргазма, отходить обратно. Понимаете, мы как бы друг друга вытягиваем. Мужчина вытягивает женщину, женщина вытягивает мужчину. Обязательно после таких сексуальных практик необходим период отдыха. Он предписывается. Еще раз, вы можете потом выпасть буквально на несколько дней. То есть обычно самонадеянные практики, они сами прыгают, вот у них, о, первый опыт хороший, давай завтра еще, после... Нет, друзья, там, как правило, пауза должна быть. Ну и, наконец, самое главное, у вас должны быть ведущие. Это гарантия того, что вы не, как сказать, не скатитесь в скотство, потому что даже самая прекрасная егиня, когда вдруг к ней подбегает ее муж там и говорит «хочу секса», она иногда по привычке из своих прошлых жизней склонна вести себя как обычная баба, то есть отказывать. А даже самый продвинутый йог, когда видит капризульки своей любимой жены, также склонен иной раз демонстрировать скотство, забывая про все там высокие принципы, идеалы, триады. И также, значит, начинается такая скандальная перепалка, когда все теряется, весь потенциал уходит. Вот. Но факт остается фактом, что не так-то просто безнаказанно подходить к точке йоги и потом, не достигая оргазма, расходиться. Вы начнете получать с другой стороны воздействие на вас. Сколько времени?
40 минут.
Значит, друзья, все, что я вам говорю здесь, еще раз. Я люблю такую фразу, то есть, что я в своей жизни хорошую цену заплатил там, за знание йоги, в том числе за знание триады. Это всего лишь пиар-ход, а сказать надо было бы по-другому. Все возможные глупости, которые можно было сделать, в том числе и в триаде, я сделал. Все скотство, которое только можно было проявить при этом, я проявил. Всю самонадеянность, глупость, недальновидность со всеми самыми иной раз этими, как его так сказать, со всей этой взбалмошностью я демонстрировал. И поэтому, знаете, как это, из принципа «обрати поражение в победы», можно сказать, какой ты, значит, был придурок, да, а можно сказать, какой ты был опыт, как, насколько ты опытен, да, то есть, вот, поэтому... Очень опасны, друзья, самые вот такие вот эти мелочи чрезвычайно опасны. Опять же, практики триады опасны еще вот этим вот психологическим моментом сближения мужчины и женщины, когда может подстерегать вашу опасность с другой стороны. Если, допустим, у вас есть жена, но вы вовлекаетесь в практику триады с одинокой девушкой, то это очень-очень опасная кармическая ситуация, потому что вы будете приходить к девушке, ей практиковать, уходить к своей жене, а девушка остается одна. У нее моментально просыпается депрессия, подавленность. Она будет страшно, ей будет просто плохо, когда она будет в одиночестве. Это очень типичная для западных людей ошибка. Вот. Это очень типичная для западных людей ошибка. Другая тоже, другой вариант. Иногда девушка вовлекается в практику триады. Даже если оговариваются все моменты, что это всего лишь практика, и, допустим, у этой девушки есть и муж, и дети, но настолько коварный и сильный бывает... Ой, зай, ползи сюда. Вот, внутренний... Давай. Хорошая. Такие моменты, что иногда вдруг девушка чувствует, что она совершеннейшей легкостью разойдется со своим мужем. бросит своих детей и уйдет к новому мужчине. Почему? Потому что через практику триады иногда, вот я говорю, совершенно все желания, которые были недополучены, все наши грезы, мечты вдруг начинают видеться с другой стороны, и это крайне опасно. И женщину может занести так, что не дай Бог. Вот мы тут недавно обсуждали, обратите внимание, практически во всех мировых религиях, как правило, главные священнослужители – это мужчины, а женщин не допускают. Обратите внимание, разные по идеологии, по предыстории религии, а все к одному и тому же. Более того, как правило, если мужчина ходит на сторону и занимается сексом там с кем-то на стороне, общество более или менее терпимо относится к этому. А вот если, не дай Бог, станет известно, что женщина куда-то ходит на сторону, значит, то общество моментально на нее ополчается, начинает шипеть и всячески ее ругать. И возникает вопрос, ну откуда ж вот такая несправедливость по отношению к женщинам? Кто это придумал? Друзья, к сожалению, жизнь много сложнее, чем нам кажется. А никто не придумал. Это все печальные прецеденты. Как только женщина вовлекается в отношения... Мутимуй, Зоенька. Ну все, 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 сейчас уже все. Мутимуй, Зоя. Ну что ж такое? Ну все, все, обида, обида, обида. Вот. Как только женщина вовлекается в такие отношения, ее может настолько сильно, ее настолько сильно несет в плохом смысле слова, что она не остановится перед тем, как бросить мужа, детей, разрушить семью, как там нарушить все каноны любой религии и так далее. Как ни странно, мужчины в этом отношении более благоразумны. Да, он может себе там на стороне что-то позволить втихаря, но он всегда вернется, значит, да что ж такое, что ж такое. Вот, но он всегда вернется, что называется, вовремя к исполнению своих обязанностей, или он не склонен после какого-то там бурного романа на стороне быстро разрушать семью. Нет, как раз в этом отношении мужчины более, как вам сказать, консервативны. И, безусловно, все это очень четко понимается в йогах триады. В этом эмоциональном плане женщины чрезвычайный фактор нестабильности, чрезвычайный фактор опасности. Чрезвычайный. Все может начинаться совершенно замечательно, но вот Егине осталась одна, она чувствует одиночество, и она забывает про все практики триады, про все высокие поучения, и просто хочется мужика, и кого-то хочется рядом. Или, допустим, она вовлеклась в триаду и вдруг увидела в партнере все те качества, о которых она всю жизнь мечтала. Слушайте, что там так? Вот. И она вдруг склонна порвать все свои отношения с предыдущим мужем. И еще раз говорю, даже дети не останавливают. Безусловно, все это нашло отражение в том, что называется такая народная память. Поэтому вот так вот своеобразно относятся к женщинам. Поэтому, милые девушки, знайте, что в принципе внутри вас тоже есть очень-очень коварные такие вот моменты, которые, не дай бог, если они проснутся, от триады камня на камне не останется. От всех ваших партнеров полетят клочки по закоулочкам. От всех ваших самых высоких устремлений вы, как бы, знаете, из вот этого полета рухнете в самую мрачную бездну, по сравнению с которой обычная бытовуха может показаться просто раем небесным. Это тоже, друзья, многочисленные ошибки. Многочисленные ошибки. Все их делали. Я их делал очень много в своей жизни. Очень много. Я вам говорю о том, о чем я знаю. А по этой причине, а почему делаются они? Из-за элементарного несоблюдения предписаний. Сказано, что должны быть ведущие. Никогда не вовлекайся в практику без ведущих. Сказано, что в триаду должны входить только парами. Это безопасно. Чтобы никто себя потом не чувствовал одиноким, так надо это делать. сказано, что как бы если у женщины есть, скажем, муж, да, и очень опасно практиковать с одним партнером помимо мужа. Почему? Она просто на него переключится. Ей нужно как минимум два партнера, чтобы ее клинило между кого выбрать, да? Вот. И таких вот очень маленьких моментов очень-очень много. Они психологического характера, но они ставят крест на всех ваших попытках через сексуальность закрыть дыру, через которую ваша жизненность утекает. Поэтому мелочей здесь не бывает. Просто не бывает. Так, друзья. Все мои слова, еще раз, имеют смысл только лишь в одном случае, если слушающий их так или иначе знаком с первым, вторым и третьим принципом йоги. И сейчас мы завершим нашу лекцию тем, что кто-то проведет медитацию. Кто этот будет кто-то? Угу, замечательно. Анастасия проведет нам медитацию.
А я тихо вас покидаю.
Ура!
Водички и так.
Здесь в любую добрую позу. Закрываем глаза. Выпрямляем спину, шею, голову. И вспомним сейчас о принципах, которые призывает нас соблюдать йога. Первый принцип – это принцип доброты. Этот принцип рекомендует нам не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если же ситуация в нашей жизни складывается так, что мы не можем не причинять вреда, то действуем так, как предполагает наш долг. Этот принцип также называется принципом применения сверхлогики в нашей повседневной жизни. Запоминаем этот принцип, медитируем на него. Второй принцип – это принцип эффективности. Он призывает нас не тратить время и силы понапрасну, а тратить их только на достижение наших целей. И цели могут быть разные в йоге, в учебе, в личной жизни, в работе, в отдыхе. И прежде чем вовлечься в любую деятельность, мы спрашиваем себя, ведет ли она к нашим целям, и если нет, то безжалостно отбрасываем ее. Этот принцип также называется принципом применения логики в нашей повседневной жизни. Запоминаем этот принцип, осознаем его. Этих двух принципов достаточно, если мы идем путем обычных, классических йог. Но йоги-триады – это быстрые методы. И для того, чтобы практиковать быстрые методы, совершенно необходимо принять третий принцип – обет отказа от страданий и помощи всем живым существам. Если мы принимаем этот обет, мы говорим себе: «Никто и ничто не может вынудить меня страдать». И я буду помогать каждому живому существу, которое также не хочет страдать, если оно действительно готово отказаться от страдания. Медитируем на этот принцип йоги. И вспоминаем, что лучшей ситуацией для практики йоги и для жизни является та ситуация, когда все вокруг нас счастливы. Просматриваем внутренним взором свое тело и сосредотачиваем внимание в области груди, где-то в центре груди, видим или представляем прекрасный цветок лотоса, чистый и незатронутый. Про себя произносим фразу: «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как из центра лотоса выходит волна света, заполняет наше тело, выходит за границы тела и, расширяясь бесконечно, заполняет пространство всей Вселенной. Мы вспоминаем всех тех, кого мы любим, кто нам дорог, всех тех, кто любит нас. Желаем счастья этим существам, этим людям, что они всегда будут под защитой нашей доброй мысли. Вновь переносим внимание на сердечный лотос. Произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». Видим волну света, которая выходит из центра груди, заполняет тело и, выходя за границы тела, расходится на всю Вселенную. Мы теперь желаем счастья тем живым существам, которые не знают нас и которых не знаем мы, тем, кого мы еще не встретили и кого мы никогда не встретим, их бесчисленное множество, им нет никакого дела до нас. Мы же желаем им счастья. Заполняем свою Вселенную этим пожеланием. И вновь переносим внимание в центр груди. Произносим третий раз: «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как из центра груди выходит волна света, распространяется на всю Вселенную. И теперь мы желаем счастья всем тем, кто нас ненавидит, кто испытывает по отношению к нам злобу или обиду, всем нашим недоброжелателям, скрытым и явным. Помним, что даже самые близкие люди в какой-то момент могут поступить с нами так, что нам будет очень больно. И в этот момент именно эта медитация поможет нам нормализовать ситуацию. Пусть наше пожелание счастья достигнет самых темных уголков этой Вселенной и изменит там ситуацию к лучшему. И таким образом мы ослабляем узелки нашей негативной кармы. Если мы хотим идти по духовному пути, то нам не обойтись без помощи учителей йоги, без поддержки наставников. Переносим свое внимание на область над макушкой головы и видим или представляем в этой области учителей и учительниц йоги. Видим их в том образе, в котором они к нам приходят, прекрасными йогинями, сильными и мужественными йогинами или в любом другом образе. А если сложно представить такой образ, то видим там своих родителей, маму и папу, потому что йога говорит нам, что если мы проследим по своему роду, то мы найдем в истоках рода учителей и учительниц йоги. Им абсолютно ничего не нужно от нас. Они хотят только, чтобы мы были счастливы. Они никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь, пока мы не попросим их об этом, потому что свобода воли священна. И если мы хотим их участия, то просим сейчас их об этом. Просим, чтобы они были в нашей жизни, в нашей практике. А если мы уже ощущаем их присутствие и участие, то благодарим их за это. Просим о том, чтобы они помогли нам осознать и воплощать в жизнь первый, второй и третий принцип йоги, чтобы они убрали препятствия на нашем духовном пути, чтобы помогли нащупать дорогу нашей дхармы, чтобы дали силы идти по этой дороге. Просим их сейчас о том, о чем каждый хочет попросить, и благодарим за то, за что каждый хочет поблагодарить. Просим искренне, как ребенок просит своих сильных любящих родителей и верит в то, что они непременно помогут. И благодарим так искренне, как ребенок благодарит за помощь. Медитируем на образ учителей, делаем 3 свободных вдоха и выдоха.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru. Мы приглашаем вас посетить наш интернет-йога-магазин, в котором вы сможете приобрести все наши фильмы, самоучители и аудиокниги по йоге. Наш магазин находится по адресу www.shop.openyoga.ru.